Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Юлия Судикова
и Кирилл Лушников. Доброе утро.
В год 80-летия Великой Победы член молодежного парламента при Думе края Иван Аксенов читает лекции в библиотеке имени Ивана Васильевича Кашпорова. Посвящены они малоизвестным сражениям Великой Отечественной войны. Все подробности в 7.30 не пропустите.
Мы работаем в прямом эфире. Вы нам можете написать на наш номер WhatsApp 8-962-440-0243, либо позвонить по телефону прямого эфира 29-75-75, код города Ставрополя 8652.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Здравствуйте, у микрофона Арина Криулина. Что мы имеем в виду под зависимостью? Под зависимым поведением или зависимыми паттернами поведения ребенка. Такое, к сожалению, нередко случается с детьми, когда вместо полезного, развивающего их увлечения, они попадают в зону какой-либо зависимости. Как правило, мы часто говорим о зависимости от гаджетов, от компьютерной зависимости. От какой-либо формы игровой зависимости, к сожалению, дети становятся часто жертвами этих состояний. Дмитрий Дерик расскажет о маркерах и как их увидеть в ребенке.
Первый маркер – это некое требование постоянно увеличивать дозу. Например, я все больше и больше, говорит ребенок, хочу сидеть за компьютером или играть во что-то, не мешайте мне. Он раздражается, злится, требует бесконечно долгого пребывания там в какой-либо форме игры и так далее. То есть это признак зависимости, как будто он не может остановиться. Вторым признаком является появление физического дискомфорта при отказе от какой-то игры или увлечения. То есть ему становится плохо, у него резко портится настроение. Может, кстати, включиться еще такой фактор, как нарушение сна, питания, гигиены. То есть ребенок может отказываться чистить зубы, умываться. Он долго лежит в постели, например, и не засыпает и так далее. Психологическими признаками, маркерами зависимого поведения, зависимого состояния являются в первую очередь постоянные мысли о том, что ребенка притягивает и делает его о предмете зависимости, так называемом аддикте. Да? То есть ребенок постоянно думает об этом, он все время, его голова все время занята, он все время строит планы, что вот он пойдет сейчас, поиграет или еще что-нибудь в этом роде будет делать. То есть тут появляются налицо явные вот эти психологические формы зависимости, отсутствие способности, способность управлять собственным поведением. При этом ребенок может избегать ответственности, обманывать близких, скрываться, оправдывать свое поведение, преуменьшать проблему. То есть, если мы сталкиваемся с подобными признаками, то, конечно, нужно на них обратить внимание. Ну и в этом блоке к психологическим признакам зависимости одна из самых ярких таких вот маркеров является утрата интереса к любым другим вообще вещам, занятиям, к работе, к учебе, к семье, к друзьям, к каким-то социальным взаимодействиям. То есть ребенок уже не хочет ничего, кроме вот этого предмета зависимости.
С социальной точки зрения мы можем пронаблюдать изменения, если появляется форма зависимости у ребенка. Ребенок становится конфликтным из-за своего зависимого поведения. У него возникают постоянные какие-то столкновения с семьей, с друзьями, в школе и так далее. Естественно, за собой, как следствие, это будет влечь то, что будет ухудшаться его успехи в учебе, успеваемость. Здесь произойдет социальная деградация. Безусловно, не надо на него наклеивать ярлыки или ругать его за это. Нужно понимать, что зависимость — это определенная форма рабства, когда человек, взрослый или тем более ребенок, становится беспомощным, и он нуждается во внешней поддержке, нуждается в помощи, причем квалифицированной. С вами была Арина Криулина и Дмитрий Дерик. До новых встреч!
Подарим хорошее настроение, положительные эмоции, обсудим интересные темы.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
По будням в 7:10. Не пропусти.
Улицы защитников.
Родился в 1777 году в Москве в дворянской семье. Выбор его будущей профессии был предопределен временем. Для дворянина не было почетнее дела, чем служба в армии. Еще младенцем его зачислили в лейб-гвардию Преображенского полка. В 10 он получил свое первое звание унтер-офицера. В 17 начал реальную службу под командованием Суворова. Боевое крещение получил во время польской кампании. Отличился при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4 степени. Орден Святого Владимира 4 степени и звание подполковник получает следом в персидском походе в битве за крепость Дербент. Блестящую военную карьеру прервал арест. Ермолова подозревали в сговоре против императора Павла I. Военный суд приговорил его к ссылке. Продлилась она, правда, недолго, всего 3 года. После смерти Павла I на престол взошел Александр I, его сын, и оправдал Ермолова. Ермолов вернулся на военную службу под началом Кутузова в составе русской армии. Помогал австрийцам в борьбе против Франции. Проявил себя как настоящий профессионал военного дела. В Россию вернулся с репутацией первого артиллериста русской армии. На тот момент ему не было 30. С первых дней принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Именно Ермолов разработал и реализовал план по обороне Смоленска. Спустя несколько дней собрал разрозненные подразделения и за 20 минут справился с врагом и занял стратегически важную высоту. Подвиг за подвигом совершил Ермолов во время войны 1812 года. В итоге ему присвоили высшую награду Российской империи – орден Александра Невского. Почти в 50 Алексея Ермолова назначили командующим отдельного грузинского корпуса. На Северном Кавказе он затеял строительство сразу нескольких крепостей, например, Нальчик и Грозный. В это же время Ермолов прибывает в Ставрополь в статусе еще и командующего Кавказским корпусом. Итогом визита становится решение разместить здесь сразу 2 комиссии по обмундированию и денежному довольствию войск. Спустя 4 года по инициативе Ермолова Ставрополь из уездного превращается в главный город Кавказской губернии. Так Ставрополь стал центром военной политики на Кавказе. Сегодня Тифлисские ворота установлены на площади, которая с ноября 1999 года носит имя генерала Алексея Ермолова.
Улицы защитников.
Защита Отечества – это долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня служба по контракту как никогда востребована и престижна. Это достойное денежное вознаграждение в размере более 4 миллионов рублей в год и до 400 тысяч в месяц. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Ставропольского края 1 миллион 600 тысяч рублей, от города Ставрополя – 200 тысяч рублей, от Министерства обороны – 400 тысяч рублей. Денежное довольствие в воинской части от 210 тысяч рублей в месяц. Премирование за захваченную или уничтоженную технику противника до 1 миллиона рублей. Социальные гарантии, в том числе для членов семьи, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатное питание для детей в детских садах и школах, отдых в оздоровительных лагерях, компенсация в размере 100% оплаты за посещение детьми спортивных секций и кружков, медицинское обеспечение, оказание помощи в бытовых вопросах на дому, ограничение по возрасту для кандидатов на контракт до 65 лет. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат города Ставрополя, расположенный по адресу. Улица Лермонтова, 187. Телефон для справок. 23-47-96. 23-47-86. Код города 8-86-52.
Далеко на окраине города. И снова холодная вода с неба капает. А я живу в своей клетке, покрытой золотом. Тебе не достать меня крылом. Я на облаке. Только редко спускаюсь вниз, но больше нету любви границ. Стены как вода. А ты живешь, иногда тянешь руки ты к облакам. А мне бы обнять тебя, но пока та же музыка.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Возвращаемся в студию. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Юлия Судикова.
И Кирилл Ушников. Доброе утро.
Нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. С помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим. И на нашем сайте вести26.ру.
Сегодня у нас в гостях член молодежного парламента при Думе Ставропольского края Иван Аксенов. Иван, доброе утро.
Да, Кирилл, Юлия, здравствуйте.
Знаем, что в Ставрополе, в библиотеке имени Кашпурова, у тебя реализуется цикл лекций, посвященный малоизвестным сражениям Великой Отечественной войны. Расскажи подробнее об этом проекте, как пришла идея.
Да, ну, как известно, 2025 год, опять же, знаменен 80-летием Великой Победы. Вот, и в рамках как раз-таки этой даты было принято решение, что подготовить курс, цикл лекций, посвященных как раз-таки малоизвестным сражениям. То есть, на мой взгляд, у нас посвящено огромное количество материалов различным событиям касательно Второй мировой, Великой Отечественной. Это и битва за Москву, Сталинградская. Ну, вот если брать какие-то более региональные, то в нашем случае это битва за Кавказ. Но при этом также остается много событий, которые мало освещены, которые находятся в тени этих, безусловно, величайших событий, так скажем. И как раз-таки суть этой лекции была рассказать об этих событиях, рассказать о том, что происходило, почему они также важны, так как все эти события, которые я отбирал как раз-таки для лекции и буду отбирать, они, на мой взгляд, тоже сыграли достаточно важную роль в этом.
Первая лекция уже прошла. Какие даты, какие факты были освещены?
Да, первая лекция прошла 24 мая как раз-таки и была посвящена событиям в Венгрии конца 44-го и начала 45-го года. Вообще интересно было, как лекция готовилась изначально, так как в планах было подготовить лекцию исключительно по так называемому Балатонскому оборонительному сражению, Балатонской оборонительной операции. Вот. Но когда я начал изучать материалы, как раз таки исследования, которые проводились на эту тему, то понял, что стоит осветить в целом все события, которые происходили с конца осени 44-го и вот, собственно, по март 45-го. Потому что и штурм Будапешта, и как раз-таки попытка немецкого контрнаступления на советские позиции вот, в конце 44-го и начале 45-го, они, на мой взгляд, оказали даже большее влияние на ход тех событий, вот, чем даже Балатон, который более известен.
Если я правильно поняла, то в своих лекциях ты делаешь упор именно на малоизвестные факты. Говоря про события в Венгрии, вот что такого малоизвестного и такого недоступной широкой публике, скажем так? Может быть, что-то упускается на уроках истории, в школах, в вузах? Вот.
Да, ну, на мой взгляд, именно касательно событий Венгрии вот данного периода, это как раз-таки вот то, что для меня лично стало открытием, потому что я сам в том числе знакомлюсь с этими событиями, узнаю о них больше, ну, это банальное любопытство в том числе. Это сам факт этого контрнаступления, попытки Третьего Рейха переломить ситуацию, так как на тот момент, это вот ноябрь 44-го года, Красная армия окружила Будапешт в конце ноября, начале декабря, и вышла на границу как раз-таки вот по озеру Балатон и озеру Веленце, это вот и юго-западнее Будапешта, так скажем. И немцы в этот момент, а именно на момент уже января 45-го, на протяжении всего месяца планировали прорвать вот эту блокаду, которая была под Будапештом, чтобы деблокировать город. И на самом деле, вот я даже вот я ранее не слышал ничего об этих событиях, а они носили достаточно важнейший характер, так как в итоге по результатам, ну, в конце месяца, так скажем, немцы находились от Будапешта буквально в 28 километрах. То есть у них были вполне реальные шансы на тот момент деблокировать город, и что составило бы огромную проблему Красной армии на тот момент. А у нас же все-таки упор больше делается на уже события марта 45-го, Балатонскую операцию, в момент которой на самом деле для Германии уже все было решено по большей части, так как и на тот момент Будапешт уже был полностью взят. И если, ну, опять же, не углубляясь в подробности, если последить за самим ходом сражения, то результатов они добились намного меньших вот в итоге. И оборона Красной армии была более подготовленной, чем вот в начале.
На каких материалах основывался? Это учебники истории, это какие-то тоже интересные просветительские лекции, может быть, исследования?
Самым главным, ну, так скажем, костевым, можно сказать, материалом являлась книга Баронова, Олега Баронова. Это как раз-таки Балатонская оборонительная операция. Это лекции историка Алексея Исаева. И также решил, так сказать, для интереса посмотреть, что об этих событиях говорится. Достаточно известный, на мой взгляд, документалки «Великая война» от Стармедиа, может быть, знаете. И вот даже в ней, кстати, об этих событиях упоминается достаточно мало. То есть хотя, на мой взгляд, достаточно подробный, в том числе, достаточно подробный документальный фильм. Вот. Но основное — это вот как раз-таки книга Баронова. То есть в ней, по большей части, все это было описано.
За эфиром ты буквально несколько слов сказал по поводу карт, которые тебе попадались, но они тебя не устраивали. Вот расскажи. На самом деле, это настолько интересно. Для наших слушателей тоже такую ремарку сделаю. Иван не историк, Иван журналист. Он окончил журфак наш Северокавказского, федерального университета. Но планируешь поступать на историка?
Да, магистратуру к нему плану, может быть, думаю, что несколько магистратур, но одну из них — это 100% история, и просто по причине, наверное, своей любви, скажем так, к этой дисциплине, вообще мое увлечение как раз-таки историей, оно вот в этом в том числе проявляется. А по поводу карт, да, здесь действительно была интересная ситуация, что для обывателя и даже для человека более-менее подготовленного, когда начинаешь открывать различные карты, вот касательно каких-то сражений достаточно крупных, с огромными массами войск, на огромных фронтах, сразу вот очень сложно разобраться и что-то понять. И во время прочтения мне действительно несколько раз приходилось все перечитывать, лезть в отдельно, допустим, в Яндекс.Карты уже современной Венгрии, чтобы находить населенные пункты. Некоторые из них, кстати, в книге и в реальности называются по-разному. Это тоже создавало некоторые проблемы.
Почему, кстати, трудности перевода или уже поменяли название спустя столько лет?
Я все-таки думаю, что трудности перевода с венгерского, потому что, насколько я понимаю, какого-то изменения населенных пунктов не было. Вот, как минимум по тем, что я смотрел, благо были ключевые, например, города вроде Сикеш-Фехервара. Этот город, на самом деле, было сложно долго тоже выговорить, но он ключевой в этой истории. Вот, он не менялся, слава богу. Но были и те, которые приходилось буквально вот сверять, где он находится на одной карте, пытаться найти его на новой, вот примерно в том вот месте. Вот. И в итоге мне пришлось буквально с помощью карт в интернете делать скриншоты определенных районов, и там уже самому стрелочками, различными схемами это все показывать для того, чтобы для начала это было понятно мне, и чтобы я на основе этой карты мог уже объяснить это слушателям.
Вот, у нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился из Ставрополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ваши исследования очень важны, потому что очень много есть неисследованных вещей. Вот, например, та же самая зеленая брама. Вы, наверное, такой слышали, когда 41-й год, и что там делалось? Еще Долматовский об этом писал. А вот скажите, пожалуйста, вот ваши исследования, они не идут в разрез той истории, которую сейчас имеем мы, по которой обучают наших детей? Не является ли это переписыванием истории? Или нужно создать отдельные книги, которые бы были в настоящий момент, соответствуют тому, что нам говорили, и то, что вы находите?
Спасибо большое за вопрос.
Благодарю за вопрос. Нет, данные краски исследований, то, на чем они основывались, они краски идут по официальной истории. То есть книга Баронова, она краски основывалась на материалах, на отчетах Красной Армии о событиях, а, например, на книге Гударяна в том числе некоторые отрывки были. Да, действительно, огромное количество событий, о которых еще можно рассказать, о которых мало упоминается в курсе истории. Да, понятное дело, что все охватить, например, в курсе школьной истории нельзя, и это достаточно сложно. И даже события, вот, о которых рассказывал я, наверное, просто то количество часов урока истории, которое есть, его просто не хватит для этого.
Ну, мне кажется, да, когда мы просто говорим, да, на эту тему, то, что историю действительно и пытались, и пытаются переписать. А вот на твой взгляд, чем это чревато и как этому противостоять? Мне кажется, вот такие научно-популярные лекции, особенно для детей, для подросткового возраста, это как раз-таки вот эта попытка противостоять переписыванию.
Да, можно и так сказать. Ну, здесь, на самом деле, очень сложный исторический период, так как, в целом, если брать историю, даже историю Великой Отечественной войны, она, к большому сожалению, переписывалась очень много раз, и происходило это на протяжении даже всего 20 века, если брать. То есть вспомнить если мы берем как какой-то исторический дискурс на эту тему, то уже в 50-е годы была одна версия Великой Отечественной, так скажем, которая восхваляла действия Сталина, например, и его как полководца. Но уже после смерти Сталина, уже после знаменитого 20-го съезда, историю Великой Отечественной подправили, так скажем, уже в другое русло. И это происходило и на протяжении советского периода, и в особенности в 90-е годы, то есть с появлением, когда, так скажем, уже свободных рассуждений на эту тему, огромное количество материалов, и даже сейчас они попадаются, которые, на самом деле, это очень сложно читать, и ты понимаешь, что от действительной истории это очень далеко.
Вспоминая уроки истории в школах, может быть, тебе самому чего-то не хватало? И когда, кстати, твоя любовь к истории возникла? Это были школьные годы, либо старший возраст, вуз, допустим?
Вот здесь очень интересно, потому что, с одной стороны, историю меня начал проявлять еще двоюродный брат. Это произошло еще в очень маленьком возрасте, где-то когда мне лет 6 было, потому что он буквально мог... Он тоже историю достаточно хорошо знает и знал, и он мог просто вот в какой-то момент рассказать какой-то интересный факт, а потом, когда в следующий раз придет, тебя его спросить. И вот сложно будет его не запомнить, потому что надо запоминать, как бы брат сказал. Вот. А в школе, на самом деле, долгое время не складывалось истории. Тут, на мой взгляд, проблема в том числе с тем, как подход у нас в том числе к обучению. И тут, конечно, да, многое зависит от преподавателя, от того, как учитель ведет, но и сам подход важен, потому что как бы так сказать, вести. Часто история, ну, помню, вот на моей практике, mm-hmm. допустим, из того, что тоже слышал от учеников, кто обучался, ну, вот, что история часто ведется по принципу: берем какой-то небольшой период, у нас есть определенные даты какие-то важные mm-hmm. в этот период, даты выучили, что произошло, выучили, едем дальше. И это на самом деле очень чревато, так как история на самом деле наука, так скажем, больше такая текучая, как река, в том плане, что нужно больше понимать предпосылки и что из чего исходит. Mm-hmm. То есть, допустим, у меня это как было достаточно, то есть древний мир, более-менее что-то понятно, mm-hmm. то есть идут греки, идут, допустим, римляне, все, допустим, окей. Потом начинается второе полугодие, это идет уже, даже это уже шестой класс идет, тут у тебя начинается средневековье, и началось. То есть у тебя мировинги, каролинги, mm-hmm. какая-то феодальная Европа, огромное количество государств, ничего не понятно, что происходит, крестовые походы, куча имен, дат. Думаешь, ну вот, сейчас история России, второе полугодие, сейчас все будет,
будет
легко.
Будет полегче, да?
Да, будет угу. полегче. Вроде начинается все за здравие, то есть Рюрик, все понятно, там Олег, Стополк, Владимир, ну, там если брать уже как по списку. И тоже в какой-то момент вот 12 век, и феодальное раздробленность в России, и тоже начинается Владимиро-Суздальское княжество, Рязанские, Полоцкие, сюда же добавляется огромное количество правителей в этот период, и все это очень сложно вспоминать. И до класса восьмого историю я вот очень плохо знал в этом плане. И вот история у меня началась, любовь к истории, где-то с класса девятого, как раз таки вот с века девятнадцатого начал уже любить. В десятом классе я уже не открывал практически учебник истории, потому что я сдал больше, чем там находится, и на уроки приходил, по сути, подготовленным так, потому что я отдельно смотрел какие-то лекции, и сейчас продолжаю этим заниматься. Очень, на самом деле, много хорошего исторического материала в интернете находится, вот, который интересно в том числе познавать. Ну и, разумеется, книжная литература.
Одна из таких последних новостей — это то, что президент нашей страны Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного единого государственного экзамена по истории для выпускников, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности. Вообще интересная новость и интересное решение. Вот, на твой взгляд, ну, такая инициатива, она поможет укрепить знания по истории, да, вот, молодого поколения?
Ну вот, честно, на самом деле, мне кажется, что нет, по причине, наверное, того, что, скажем так, добавляя ее как обязательную дисциплину ЕГЭ, да, непосредственно не тем, кто будет поступать, например, на историю, а вот всем гуманитарным специальностям, мы, по сути, ужимаем сами уроки в истории, особенно в последние годы, там, класс 9, 10, 11, по сути, в подготовку к ЕГЭ. А подготовка к ЕГЭ — это зачастую вот то, что, о чем я говорил. Это выучка дат, выучка конкретных имен. Вот, и по большей части отсутствие какого-то причинно-следственной связи, что из чего, опять же, исходит, потому что история идет хорошо по принципу: ты знаешь, что было одно событие, знаешь, что, а к чему оно привело, почему оно началось в том
и
числе.
Что ему предшествовало, да?
Да, что ему предшествовало. Да, то есть контекст, он очень важен в этом случае, потому что можно, там, допустим, дословно не знать, что, ну, не помнить, что восстание декабристов произошло 14 декабря 1825 года, да, но понимать, почему оно произошло, какие предпосылки были у этого, как на это сказалась там Отечественная война, как на это сказалось приход Александра I к власти и двоевластие такое небольшое вот как раз-таки, и к чему оно привело в итоге, то есть это как раз-таки уже больше такая репрессивная политика Николая I. Вот, это знаменитое, в том числе, мрачное семилетие в конце его правления, когда была тотальнейшая цензура, например, доходившая до того, что, допустим, в книгах по биологии нельзя было упоминать, что лев — это царь зверей, потому что упоминалось слово «царь». Вот, то есть это все ведь в том числе из этого исходит, то есть из того.
Тогда, на твой взгляд, где может скрываться решение проблемы, потому что мы все прекрасно понимаем, что знания по истории нужно укреплять, фейкам нужно противостоять, и тут речь же идет про гуманитарные и социально-экономические специальности. То есть эти люди, которые могут работать за пределами страны, либо строить экономику в нашей стране, работать с детьми, тоже эти ценности им прививать. А чтобы работать за пределами страны, нужно же, как ты сказала, тоже знать, что кому, чему предшествовало, как себя вели в разные годы наши союзники, либо не союзники.
Ну да. Ну, на мой взгляд, все-таки решение здесь то, ну, которое в том числе проводится. Надо увеличить количество уроков истории, именно часов, и проводить какие-то вне, скажем так, классные дисциплины, то есть какие-то, может быть, вечера истории. Хорошая практика, на мой взгляд, уделять каким-то событиям, может быть, делать какие-то определенные тематические дни на уроках, именно на разговорах о важном, как по мне, вполне отличное именно занимание того, чтобы рассказать о каких-то тоже исторических событиях, может быть, которые как раз-таки не освещаются в курсе именно истории. То есть, таким образом, поможет и увеличить знания у учеников, у школьников, и, ну, если это интересно подать, это действительно будет интересно.
Смотри, мы сейчас говорим про школьников, я тоже вспоминаю, у нас уроки истории начались в 5 классе. Не знаю, как сейчас строится эта программа, может быть, какие-то знания дают и в начальной школе, на твой взгляд, может быть, вообще раньше начинать, ну, какие-то вот самые элементарные или самые даже базовые знания, чтобы... И постепенно на эти знания уже наслаивать такую более глубокую информацию.
Вот не могу сказать, как сейчас, но вот как сейчас помню, в свое время был такой предмет, окружающий мир назывался, и вот в нем, как раз-таки в классе 3-4, туда входил курс истории небольшой, то есть там рассказывалось об основных событиях, тоже вот как сейчас помню, типа самостоятельные работы, где там спрашивали, например, год Октябрьской революции, то есть нет, это проводится. То есть, конечно, да, это не называется прям уроками истории, это вот в курсе окружающего мира, но да, об этом говорится. И это правильно.
А мне еще кажется, что сейчас многое зависит и от самих педагогов, в том числе. У нас есть единый учебник истории, это прекрасно. Но все-таки педагоги важнее всего. И как они будут относиться, да, к своему предмету. Очень сейчас популярна метапредметность, да, когда через другие дисциплины, например, русский язык или литературу, учителя истории, ну, тоже могут способствовать этому. Да? Мы изучаем там писателя, да, в какой эпохе он творил, но об эпохе почти ничего не изучаем, да, но вот почему бы и нет, да, и вот как раз-таки через личности других дисциплин, да, изучать историю тоже можно.
Да, на самом деле, очень хорошая идея в этом плане, потому что даже в курсе литературы, когда мы проходим, например, даже там Александра Сергеевича Пушкина, да, то есть тот момент, что, вот, опять же, какая эпоха, в которой он писал, а что он творил, я вот, например, к своему, наверное, стыду, только уже обучаясь на журфаке Северо-Кавказского университета, узнал о том, что он, оказывается, был публицистом, особенно, что он хотел и газету свою создать, вот, то есть... А об этом в момент, когда вот ты проходишь его как писателя в курсе литературы школьном, ты вот об этом как-то даже особо не говорится, то есть даже не задумываешься.
А может ли помочь в изучении истории кинематограф? Тоже такой пример из личного опыта. Реализуется цикл сейчас исторических проектов «Русь», и топовые актеры нашей страны играют первых лиц да, на протяжении всей истории России. И такие фильмы — это не просто художественное кино, но еще и такое интерактивное, что ли. То есть эти фильмы идут в кинотеатрах, но там как раз-таки и карты показаны, помимо того, что играют актеры, и какие-то интересные комментарии историков, комментарии социологов. Это, конечно, увлекательно. Вот может ли это помочь?
Да, думаю, вполне, но здесь во многом все зависит, опять же, вот как мы говорили о том, что в преподавании уроков истории в школе, там, в вузе, все зависит от преподавателя. А здесь все, наверное, в том числе зависит больше от того, как снимать, то есть от режиссеров, от продюсеров, потому что важно, если мы говорим о молодом поколении, да, о том, чтобы это прививать еще с школьных годов, важно заинтересовать, то есть потому что может получиться так, что это будут, да, вполне качественные, вполне хорошо снятые, очень там, красиво выглядящие, если там брать по костюмам все фильмы, которые будут просто неинтересны, то есть... Здесь вот, да, нужно находить такой подход, где можно говорить с молодой аудиторией на вполне понятном, допустим, языке, рассказывая о каких-то событиях. Вот. Ну, а опять же, о педагогах мы сказали, да, что здесь вот, если в школе кому-то, да, попадается вот хороший учитель истории, который вот горит своим делом, то это всегда заканчивается тем, что человек явно выносит что-то из своего школьного курса и вполне запоминает это.
Говоря о фильмах, я еще вот о чем подумала. Есть же фильмы, которые сняты вот четко по тем событиям и по тем фактам, которые были в реальной жизни, а есть исторические, ну как бы исторические фильмы с такой большой долей вымысла, режиссерского видения. И без исторического консультирования со специалистами, историками.
А зависит от позиционирования фильма на самом деле. Просто если мы говорим.
Это мы взрослые понимаем, да? Когда ребенок включает там телевизор, либо в гаджете где-то находит на каком-то сайте.
А здесь мы уже приходим, наверное, к тому, что о чем тоже частенько говорят, и в контексте, кстати, разных вещей, это уже, наверное, родительская работа в том числе. То есть, потому что если мы говорим о, допустим, воспитание детей, это в том числе воспитание городских как членов общества, да, жителей этой, граждан этих, этой страны. Вот. И если родитель видит, необходимо, допустим, посвятить какие-то события, да, или при просмотре, совместном просмотре какого-то фильма пояснить какие-то, может быть, неточности, то да. А так, да, мы понимаем, что позиционирование фильма, допустим, как чисто художественного, допустим, просто берящего за основу какие-то исторические события, да, это вполне неплохо, такое тоже может существовать, почему бы нет. А на самом деле, здесь даже, можно сказать, есть такой момент, что такие фильмы часто прививают интерес к этим событиям, то есть даже не к тому, чтобы, допустим, на слово поверить тому, что там, а изучить. А вот о чем мы говорили?
Проверить, что происходит.
Да, изучить, в том числе проверить. У меня так со многими событиями в том числе было, когда ты вроде бы смотришь, думаешь так, ну, вот что-то интересное, выглядит достаточно странно, вот, а что было действительно, а как, какие события развивались, что в этот момент было. И еще важный момент, вот упомянули про кинематограф, но тут еще я добавил музыкальный аспект, в том числе тоже очень важный, потому что сейчас в том числе есть такой, наверное, как сказать, ближе, наверное, такой фолк-музыки, в том числе исторические баллады музыкальные. Вот здесь, наверное, из того, что знаю, могу вспомнить Олега Абрамова, «Радиотапок», которого вот за последние пару лет вышло два альбома, как раз-таки посвященным истории России. И тоже, на самом деле, при прослушивании начинаешь потихоньку думать, а вот, а что это были за события, как-то углубиться, изучить. На самом деле, тоже хорошая практика, очень хорошая. Вот, знаю, что вроде как спонсировалось в том числе его выступление. Это, на мой взгляд, вполне правильное решение.
Лекции продолжаются. А уже готовятся следующие? Какие события хочется охватить?
Да, уже сейчас пока со временем тяжеловато, да? Уже думаю о том, какие лекции можно подготовить. На самом деле, по событиям, на мой взгляд, интересно было бы рассказать про конец, про лето 45-го года, а именно события на Дальнем Востоке. Это вот окружение Квантунской армии Японской империи. Как раз-таки события, происходящие в Маньчжурии на тот момент. Так как тоже мне кажется, что часто, часто вот это приходится уже на конец года, на период, когда особо так уроки ведутся достаточно моментом сквозь пальцы. Если это, опять же, 9-й, там, 10-й классы, то это подготовка, опять же, к экзаменам больше. Вот. И, на мой взгляд, мало об этом тоже упомянуто. Еще из две, наверное, интересные темы. Первая — это война за Полярным кругом. Это попытка Германии практически до самого конца войны завладеть городом Мурманском и его портом, через который проходил, например, как раз-таки северный путь Ленд-Лиза. И было достаточно много попыток Германии именно перекрыть этот маршрут. И события, которые там происходили, тоже достаточно интересные. О них можно изучить, посмотреть, что происходило, рассказать о них. И последнее, наверное, это, как, наверное, в продолжение вот той лекции, что я вел, про действия уже Красной Армии по освобождению Австрии, Чехословакии, это вот там Братиславы, Праги и в целом действия против группы армий «Центр», которая даже через два дня после официальной капитуляции Германии и поднятия флага над Рейхстагом все еще продолжал сопротивляться. То есть тоже мало как мне об этом упоминается.
Лекции также будут проводиться в Ставрополе в библиотеке имени Кашпурова, либо локации будут меняться?
Вот на самом деле больше организационный вопрос даже. Наверное, это вот уже к самой лекции надо будет ближе думать. В целом, если что, да, думаю, с библиотекой у нас хорошее взаимодействие, мы вполне можно и там привести. Но если понадобится, можем, да, и где-то в другом месте. Тут уже, от, наверное, скорее идеи больше зависит.
Мне кажется, на такие лекции захотят прийти не только дети и подростки, да, но и взрослые люди, может быть, те же самые историки, которые тоже смогут, да, вступить либо в дискуссию, дискуссию, либо поддержать, либо дополнить какими-то фактами. Это действительно очень интересно. А мы тебе желаем успехов, чтобы все получилось. Проект действительно стоящий.
Спасибо.
А я думаю, о деятельности молодежного парламента мы обязательно поговорим в наших следующих эфирах. А Иван, огромное спасибо за то, что пришел к нам сегодня в студию.
Спасибо. Да, вам спасибо, что пригласили. Буду рад еще прийти.
Иван Аксенов, член молодежного парламента при Думе края, сегодня был у нас в студии. Юлия Сотикова.
И Кирилл Усников.
Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся в 11:10. Программа «Говорим сегодня».
В гости ждем учителя географии и биологии школы номер 46 Ставрополя Алексея Бондарева, который представит регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Не пропустите.
Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте «Радио Россия Ставрополь». У микрофона были Юлия Сотикова и Кирилл Ушников. Встретимся совсем скоро.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.